Дорогие гости, сильво пле, живо пле, а век плезир. Господи, просто все от страха все слова поускакали. Они что, по-нашему совсем не понимают?
Они понимают.
Гость в студии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Гость в студии», у микрофона Игорь Власов. Уже завтра наступит лето, время отпусков. Отдыхают люди по-разному. Кто-то любит лежать на пляже под зонтиком, кто-то идет в поход, в горы. Сегодня поговорим об активном отдыхе и его особенностях. У нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого медицинского университета имени Горького, заместитель председателя методсовета клуба основ здорового образа жизни НИКа города Донецка Александр Потапов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Анатольевич, ну, первый, наверное, вопрос будет такой. От чего зависит выбор отдыха? Почему одни хотят полежать, а другие побегать? Кто-то даже на огороде поковыряться. На это влияет профессия, образ жизни или, может быть, просто какие-то привычки?
Я думаю, скорее, это дело привычки. Или, точнее, индивидуальных особенностей. У каждого из нас свои вкусы, у каждого из нас свои предпочтения. И если говорить о выборе отдыха, то вот эти предпочтения как раз и начинают работать. Что касается дачных участков, то, ну, скажу так, если человеку доставляет удовольствие, пусть отдыхает на дачном участке. Если это в тягость, то лучше все-таки немножко отвлечься от этих проблем. А если говорить о работе на дачном участке, давайте так, это все-таки бытовые проблемы, которые в течение года мы привыкли решать ежедневно, а в отпуске хотелось бы от этих бытовых проблем немножко отвлечься. Вот такую могу дать рекомендацию. Отвлекаться от бытовых проблем в отпуске.
Отдых, он нужен больше телу или голове?
Затрудняюсь ответить, думаю, что и телу, и голове. Но тут, понимаете, если исходить из того, что голова управляет телом, и если исходить из того, что все процессы, происходящие в организме, регулируются головным мозгом, центральной нервной системой, то, наверное, может быть все-таки первично центральная нервная система и отдых именно для нее. Если будет нормально функционировать центральная нервная система, будет нормально функционировать и весь организм. Все мы слышали такое выражение «все болезни от нервов».
Да.
Откуда оно? Есть определенная физиологическая база у этой пословицы. Если центральная нервная система начинает хуже регулировать какие-то процессы, то, соответственно, наступает сбой в работе того или иного внутреннего органа. И возникает заболевание.
Вы знаете, вот сегодня говорим об активном отдыхе, но среди моих знакомых, должен признаться, некоторых даже пугает само это выражение «активный отдых». Видите, говорят, да зачем, я так устаю на работе, ничего уже не хочется. Или это все же неверное рассуждение?
Это в корне неправильное рассуждение, потому что если человек устает на работе и работа сидячая, то ему двигательная активность просто необходима. Просто необходимо, подчеркну. Может быть, поэтому и устает, что в рабочее время мало двигается. И если говорить об активном отдыхе, то давайте немножко отойдем от темы отпуска, скажем об отдыхе в течение рабочей смены. Вот когда-то были проведены исследования очень интересные, и было доказано, что через 40-45 минут у каждого из нас начинают формироваться процессы утомления. Мы этого, может быть, не замечаем, но приборы это фиксируют. Поэтому школьный график работы 45 минут.
Урок?
Урок, да, 10 минут перерыв. То же самое я рекомендую студентам, и то же самое я рекомендую офисным работникам. И если говорить о представителях руководящего состава, вот кто командует офисными работниками, я знаю о том, что некоторые менеджеры или там директора, или, ну, не знаю, как должности у людей называются, они призывают к тому, что в рабочее время надо работать. Для отдыха вам обеденный перерыв. Но давайте так, с 8 до 12, 4 часа без перерыва работать, ну, это довольно-таки утомительно. Если говорить о работе умственной, то человек, в общем-то, может выдерживать такие нагрузки и чувствовать себя более-менее нормально. Почему? Потому что в коре головного мозга формируются процессы возбуждения. и за счет этого мы чувствуем себя более-менее активными. Но я обычно привожу такой пример, вот когда общаюсь со студентами. Вспомните, говорю, пожалуйста, вы готовитесь к экзаменам. С утра до позднего вечера или до ночи вы работаете. Достаточно интенсивно, напряженно, продуктивно и чувствуете себя, в общем-то, неплохо. Но потом усталость накатывает, как волна. Мысль одна – дойти до кровати, лечь и уснуть. Доходишь, ложишься, а уснуть не можешь. Бессонница. Почему? Да за счет того, что вот это возбуждение подавляет все остальные процессы. И возникает вопрос, что с этим делать? Вернемся к школьному графику работы. 45 минут поработали, 10 минут отдохнуть. И если директора, менеджеры, ну и другие руководящие работники хотят, чтобы у них в коллективе была, ну, производительность труда, хорошая атмосфера психологическая и так далее, все-таки очень рекомендую ввести вот такой режим. Вот такой режим, подчеркиваю. Знаете, есть такое выражение, уже классическим ставшее, я его много раз повторяю, устают не от того, что много работают, а устают от того, что неправильно работают. Иногда мне студенты заявляют, если я вот 45 минут поработаю, 10 минут сделаю перерыв, я тогда вообще дома ничего не успею. Я говорю, поверьте, успеете и гораздо лучше будете себя чувствовать. То есть сделаешь больше, а устанешь меньше. Вот в чем парадокс. Это применительно к каким-то рабочим моментам, к трудовым будням. Но если мы говорим о летнем отпуске и об активном отдыхе, то я всегда призываю именно к активному отдыху. Да, человеку хочется в отпуске немножко расслабиться, но а что значит расслабиться? Вот каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Для некоторых расслабление – это алкоголь.
Да для некоторых сон.
Для некоторых сон, да. И вот что касается того же алкоголя, категорически не рекомендовал бы в больших количествах, особенно на пляже. Да, расширение сосудов, да, может быть какая-то реакция в виде сонливости. Человек может просто уснуть на пляже и не заметить, как он перегрелся. Красная кожа у него, солнечный ожог или солнечный удар, что еще хуже. То есть вот такие варианты. Если говорить об активном отдыхе, то скажу так. Человек, который работает в течение года, ну, на сидячей работе, профессий много, должен в отпуске реализовать свою потребность в движении. Это необходимость, подчеркну. Это объективная необходимость. Давайте вспомним вот свое детство, давайте вспомним какие-то свои наблюдения за детьми, за своими, может быть, за младшими там братиками, сестричками, племянниками. Дети много двигаются. Почему? Это естественная потребность. Мы, когда просыпаемся, мы что делаем? Мы делаем потягушки.
Да.
Это как раз проявление вот той самой естественной потребности в движении. Движение – это жизнь. Не просто так данный афоризм возник в свое время в Древней Греции. Это очень важный оздоровительный фактор, помимо фактора отдыха. Опять же, при движении человек переключает раздражители с одних нервных центров на другие. И то, что у него, ну, работало, скажем так, в течение года, в этот момент будет просто отдыхать, если он в отпуске будет много двигаться. И знаете, тут такой вот интересный момент насчет движения. Довольно часто вот люди, приезжая из отпуска, теряют в весе. Ну, не часто, к сожалению. Это я регулярно. Несколько килограмм, у меня в отпуске минус. Я приезжаю, и меня спрашивают, похудел? Что, плохо отдыхал? Я поправляю. Не похудел, а постройнел.
Да. Да. Этот минус, как вы сказали, он для многих превращается в плюс, для тех, кто испытывает проблемы с лишним весом.
Ну, я говорю так, минус в массе тела, но плюс в общем уровне здоровья. Тут даже у меня лишнего веса нет. Когда-то был очень давно в детстве, но избавился я от этого недостатка. И, в общем-то, это момент очень интересный. А почему, спрашивают, похудел? Плохо питался? И нет, говорю. Много плавал, много ходил. Все. Вот вам двигательная активность.
А давайте подробнее, Александр, рассмотрим виды активного отдыха. Какие активности, скажем так, доступны у нас в регионе, не выезжая за пределы республики? Что посоветуете?
У нас в регионе прогулки. У нас достаточно много парков. У нас достаточно много территорий, где можно ходить пешком. В разном темпе. У каждого свой темп, в зависимости от уровня физической подготовки, функциональной готовности организма, ну и целого ряда других моментов. У нас можно, может быть, даже и купаться. Ну, знаете, много сказано о том, что вода в Кальмиусе грязная, но я вижу, люди купаются и получают от этого удовольствие.
У нас Азовское море есть, в конце концов.
Ну, да, если мы говорим о методах отдыха, не выезжая за пределы Донецка, то вот, пожалуйста. А если действительно...
По республике в целом, да.
В пределах республики, да, у нас есть Азовское море. Очень хорошее море, кстати. Оно не глубокое. За счет этого вода прогревается лучше. Детям гораздо комфортнее отдыхать вот именно в этих условиях. И не только детям, а еще и тем людям, которые либо не умеют плавать вообще, либо плавают плохо. На Черном море гораздо меньше таких мест, где можно идти далеко, метров 20, а то и 50, и чувствуешь дно под ногами, и не проваливаешься. Это довольно-таки важный момент в плане оздоровления. Вот. Если говорить о двигательной активности в водоемах, то плавание. Конечно, плавание. Если человек плавать не умеет, пусть он как-то пытается хотя бы барахтаться на небольшой глубине в случае, ну, каких-то не тех действий, у него дно под ногами, опора для ног имеется, то есть он не утонет. Зачем это нужно делать? Когда мы плаваем, у нас работают все мышцы. Все абсолютно группы мышц работают. Шею надо держать, корпус надо держать, руками-ногами нужно двигать. Работают все мышцы. Это такая комплексная нагрузка, для организма очень полезна. Кровообращение протекает более интенсивно, и те вредные вещества, которые в организме накопились, они за счет интенсификации обмена веществ, ну, быстрее выводятся. А накапливается довольно много. Продукты питания, ну, довольно много содержат синтетических всяких примесей. Это проблема. Очень многие люди увлекаются всевозможными там чипсами, пепси-колами.
Но не без этого, да.
Да, и прочее. А это все то, что организму здоровья не добавляет, то, что зашлаковывает организм. Шлаки – это такой термин неофициальный, но я его очень люблю, он емкий. Я его постоянно использую. И вот эти шлаки при движении выводятся. И говоря о плавании, хотелось бы отметить, с моей точки зрения, это наиболее оптимальный вид двигательной активности. Почему? Человек, когда бежит, он может остановиться в любой момент. Но когда человек плывет, он, если остановится, то либо утонет, либо замерзнет. Поэтому здесь еще и определенный элемент самоконтроля. Человек рассчитывает свои силы, знает, сколько он может примерно проплыть, и просто не заплывает дальше, чем... ну, можно ему заплывать по его функциональным возможностям.
Ну, человек поймет, да. Александр, мужская половина наших слушателей меня не простит, если не задам вам следующий вопрос, раз уж мы говорим об активном отдыхе вблизи водоемов, да, включая море. Рыбалку можно отнести к активному отдыху?
Я думаю, что в определенном смысле да. Прежде чем идти на рыбалку, нужно подготовиться к ней.
Да.
Это какая-никакая, но двигательная активность. Что касается длительного сидения с удочкой на берегу, да, это, конечно, не двигательная активность, но человек наблюдает за водой, он сосредоточен, он, ну, пытается анализировать информацию, глядя на поплавок. То есть это своеобразное переключение внимания. Если мы концентрируем внимание на работе на одних вопросах, то здесь мы концентрируем внимание на других вопросах. Опять же, в поле зрения ни экран компьютера, ни клавиатура, ни какой-то бумажный носитель информации и ни телефон. В поле зрения у нас поплавок на воде. А вода это довольно такой хороший психологически успокаивающий фактор. Знаете, в Бразилии, я вот слышал, может быть, и сейчас продолжают такую практику, в определенное время, когда большинство людей возвращается с работы, если я ничего не путаю, это с 17 до 19.00, на одном из телеканалов показывают либо подводные виды подводных обитателей, либо аквариум. Просто плавают рыбки. И там то ли есть музыка, то ли нет музыки. Вот человек, созерцая вот этот подводный мир, он успокаивается, он отвлекается от каких-то производственных и бытовых проблем и чувствует себя после этого лучше. Рыбалка в этом смысле, как вариант отдыха, очень хороша. Ну, а если возвращаться к теме активного отдыха, то человек, увидев движение поплавка, начинает делать резкие движения.
Ну да.
Руками. Вытаскивает рыбу. А если рыба большая, то приходится ее, в общем-то, с определенными усилиями вытягивать.
Ну, а если ловит при помощи спиннинга, там вообще постоянно двигательная активность.
Да.
Забросил, подтянул, забросил, подтянул.
Ну да, кстати, барабан вот этот надо вращать. Угу. Да, совершенно верно.
Давайте от отдыха на воде перейдем к отдыху на суше, к активному отдыху на суше. И давайте пройдемся по тому, что нам доступно, если мы отправляемся, ну, допустим, в горы.
В горах довольно много вариантов в плане активно отдохнуть. Если это какая-то путевка, какой-то тур по путевке, там инструктор, там группу водят, там люди под присмотром. Это одно. Если кто-то спортсмен-разрядник, он знает, куда он идет, на какой маршрут, какой категории, там своя специфика. Но большинство людей в горы отправляются, не имея абсолютно никаких представлений о возможных опасностях.
И вот как раз давайте расскажем, что важно знать, отправляясь в горы.
Ну, самое главное, скажу так, не лезь туда, куда не надо. А куда не надо? Понимаете, люди иногда недооценивают опасность. Горы – штука очень коварная. И в горах нужно вести себя очень осмотрительно. Нужно, поднимаясь вверх куда-то, подумать о том, а как спускаться. Вот эта предусмотрительность иногда спасает человеку жизнь. А иногда непредусмотрительность приводит к трагедиям. Да, камни. Камни не всегда устойчивы. Ну, есть такое понятие «живой камень». Не обязательно это на скалах. Живые камни бывают и на тропе. Наступил человек на какой-то камень, который казался ему неподвижным, ногу подвернул или сломал. Проблема. Отпуск испорчен. То есть вот достаточно такой, ну, распространенный момент. Что касается некоторых людей, которые, ну, более-менее физически себя чувствуют неплохо, они пытаются восходить на те или иные вершины на небольших высотах. И вот, знаете, мне вот такой пример вспомнился, когда туристы, прибывшие в Ялту, пошли на Ай-Петри. Взошли они на это Ай-Петри. А что дальше делать? Они не знают. Начали спускаться. Кто-то упал, кто-то застрял. Ну, это было достаточно давно, мобильных телефонов не было. Вот этих людей начали искать, что они не вернулись к определенному времени. Они там, по-моему, ночь провели на склоне Ай-Петри. И спасатели их вытащили оттуда. И вот этот маршрут, по которому они поднялись, знаете, очень интересное место. Кто-то из спасателей, вот пройдя по этому маршруту и на вершине вскрыл капсулу, оставленную Сергеем Бершовым, там такой отзыв. Молодцы ялтинцы, отличную шестерку сделали. Это высшие категории сложности маршрут. А туристы, которые прошли по нему, ну, как-то совершенно не задумываясь ни о чем. Да, они кое-как поднялись, ну, а спуститься? А кто такой Сергей Бершов? Это знаменитейший альпинист. Вместе с нашим Михаилом Туркевичем первое ночное восхождение на Эверест. в составе советской гималайской экспедиции.
А это самая опасная вершина в мире. На секундочку.
Да, самая высокая.
Ну и шестая сложность маршрута. Так, кое-что краем уха слышал, но это действительно подвиг. Туристов был.
Люди могут иногда, у нас у всех есть возможности, но, знаете, эти возможности нужно использовать разумно. Поэтому я еще раз призываю тех, кто едет на отдых в горы, проявлять осмотрительность. И если человек хочет куда-то пойти, в какое-то место, по какому-то маршруту, то лучше посоветоваться с местными жителями. Стоит ли туда, ну, грубо говоря, совать свой нос или не стоит? Потому что можно свой нос и сломать.
Это точно. Ну и не стоит забывать о том, что на высоте воздух все-таки разряженный, и не каждому человеку по силам там чувствовать себя комфортно.
Безусловно, но я сейчас говорю о высотах, ну, до, может быть, 2500 метров,
где
большинство людей чувствуют себя более-менее нормально. Что касается отдыха в горах, то, как вариант, это очень хорошо, опять же, в плане смены обстановки. Я вам должен сказать, что в горах, ну, довольно красивые пейзажи. В горах, например, можно увидеть кольцевую радугу. В горах можно увидеть облака ниже себя. В горах можно увидеть облако перед собой. И вот эта шевелящаяся масса, когда человек в нее входит, и человека не видно, и в самом облаке видна только тропа, а человек, удалившийся на 1.5 метра от тебя, уже не виден, это довольно интересное ощущение. И знаете, говоря о горах, вот вспоминаются слова Высоцкого. «Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес». Там действительно великолепно. Но горы, в общем-то, они требуют уважения к себе и бережного отношения к тому, кто в эти горы приехал со стороны самого этого человека. Иначе может быть трагедия.
Горы обсудили, отдых на воде обсудили. На воде, ну, под водой мы еще не затрагивали, но об этом, может быть, как-нибудь еще. Воздух мы с вами не обсуждали, ведь активный отдых может быть и на высоте. Те же прыжки с парашютом, тот же парапланеризм, те же дельталеты, кстати, увлекательная штука, пробовал. Если нет болтанки в воздухе, правда, тогда страшновато становится. Что скажете на этот счет?
Ну, вы знаете, если человек не боится высоты, если он склонен к каким-то экстремальным видам спорта, на здоровье. Но тут, опять же, здесь нужна еще большая подготовка, чем при отдыхе в горах. И еще большая осмотрительность. Да, для того, чтобы прыгать с парашютом, нужно пройти специальный курс обучения и только после этого получить допуск. На первый прыжок, опять же, все под присмотром инструктора. Самостоятельно там никто ничего делать просто не сможет.
Ну да, даже, кстати, если в сцепке человек совершает прыжок, все равно он проходит подготовку.
Да, да, совершенно верно. Но, знаете, на курортах довольно распространенный аттракцион. К катеру привязан парашют, и люди на этом парашюте поднимаются на высоту несколько сотен метров. Ну, дорогое довольно-таки удовольствие, желающих много, но здесь хотелось бы обратить внимание вот на что. Те, кто стремится к такому варианту проведения досуга, пусть внимательно следят за прогнозом погоды. Я знаю случай, когда лет 7, по-моему, назад или 10, ну, забыл, давно, был смерч в Крыму. Видно было, вот этот хвост с неба прям спускается, шевелящийся. И этим смерчем затянуло парашютиста вот такого туда. Вот просто парашютист не предусмотрел, ребята, которые на этом катере работают, возят этих парашютистов, не предусмотрели, человек погиб.
А там ведь, кстати, да, парашютист, который тросом прикреплен к катеру, у него ведь, в отличие от классического парашютиста, запасного парашюта нет. И если ветер сложил основной, то все.
Это да.
А вы, кстати, с парашютом прыгали?
Нет. Есть? Нет.
Не доводилось.
Не доводилось.
Ну, скажу вам так, попробуйте, я не зря упомянул про сцепку. Как-то было дело. А вот как раз-таки из-за отсутствия запасного парашюта вот к катеру как-то не приближался. Кстати, активности в воздухе. Те же, допустим, прыжки вот с мостов люди прыгают. У нас в Донецкой Народной Республике, я знаю, в Макеевке организовывали прыжки с девятиэтажки. Там человека, привязанный специальным канатом. Ну, всплеск адреналина хороший человек получает, должен признать. Это можно назвать каким-то отдыхом, вот такую эмоциональную встряску, вот такие вот прыжки?
Для кого как? Дело в том, что не всякий человек эмоционально выдержит вот эту нагрузку. Иногда человеку кажется, что он высоты не боится. Но если он глянет вниз, например, с балкона девятиэтажного дома, это одно. А если он глянет вниз, зная, что вот туда придется сейчас прыгать, здесь совершенно другая психологическая реакция может быть.
Вот тут я вам полностью согласен с вашими словами. Приведу свой пример. Дело в том, что, ну да, прыжок с парашютом, когда сзади инструктор, понимаешь, что есть запасной. А вот перед прыжком, когда не к ногам меня прикрепляли, а именно к телу, такая вот альпинистская специальная упряжка на мне была, и к спине был прикреплен трос. Да, я узнал, запасной есть. Но ты за спиной этого троса не видишь. Ты поднимаешься на парапет, говорят, ну, Игорь, повернись, улыбнись на камеру, сделаем фото. Ну, такой натянутой улыбки я на своих фотографиях еще не видел. И говорят, ну, давай, прыгай. Я просто вот стоя на краю высотки, я говорю, я что, самоубийца, что ли? Когда впереди. Да, уговорил себя, говорю, ребята, давайте, я мужик, на счет раз, два, три, я прыгаю, я вижу приближающуюся землю, я вижу приближающиеся камни, этот всплеск адреналина, они кажутся, что земля вот буквально в метре, и тут срабатывает трос. Срабатывает натяжение, и я понимаю, что я не улечу никуда, что я останусь жив. Дичайший восторг, должен сказать. Но только с профессионалами это нужно делать.
Естественно, с профессионалами, и, естественно, человек должен к этому психологически быть готовым. Я скажу, что подобные виды эмоциональных нагрузок, ну, не всякий может выдержать. Ведь не просто так осуществляется медицинский отбор в те же воздушно-десантные войска, в ту же авиацию, ну, сейчас говорят, военно-космические силы. Летчик должен быть готов психологически прыгать с парашютом. Да.
А там ведь не просто даже у пилотов прыжок с парашютом, там еще и катапульта срабатывает, там ничего себе, какая перегрузка.
Ну, это если говорить о физической подготовке, да. Я сейчас о психологических моментах. Ведь далеко не все физически сильные и выносливые люди попадают на службу, ну, например, в воздушно-десантные войска. Медики, которые осуществляют отбор военных специалистов, они, ну, знают, на что обращать внимание, и, конечно же, отбирают именно тех, кто психологически к этому готов, кто не сломается.
Александр Анатольевич, вы уже упоминали об одной опасности, которая подстерегает людей на пляже, но не секрет, конечно же, не секрет, что, ну, большинство наших слушателей в летний период отправятся куда-то к водоемам, где-то плавать, загорать. Давайте еще раз об очень важной вещи напомним. Хотя об опасности солнечных лучей. Хотя сгореть можно на том же огороде, отдыхая на даче. Давайте об этом расскажем.
Фактор очень интересный и людьми недооценивается. Я не устаю повторять, что солнечная нагрузка на кожу может привести к очень серьезным проблемам. И некоторые люди, добившись шоколадного загара летом, осенью попадают в гематологию с диагнозом лейкоз. Ну, рак крови, более привычное слово. Вот. Что нужно делать, чтобы этого избежать? Я призываю всех, и сам я это делаю. Я ухожу с пляжа до 9:00. И возвращаясь на пляж после 16:00. В середине дня на пляже находиться нельзя. Атмосфера, как линза, луч фокусирует. Луч, как говорят, прямой. И нагрузка лучевая солнечная на квадратный сантиметр возрастает, ну, может быть, в сотни раз или в десятки, точнее не скажу. Человек может получить солнечный ожог. Для того, чтобы солнечного ожога не было, люди пользуются кремом для загара. Вроде бы хорошо. Но давайте рассуждать. Вот те, кто бывал на пляжах, не пользуясь кремом для загара, знают, что в 9 часов утра уже начинает солнце припекать и коже дискомфортно. Я в этом случае привожу такое вот народное выражение «боль сторожевой пес здоровья». Это сигнал к тому, что надо с пляжа уходить. Если припекает, если дискомфорт, согласитесь, какой может быть отдых, когда человеку дискомфортно? То есть это неправильно. Если дискомфортно, значит, с пляжа нужно уходить. В середине дня на пляже лучше не находиться. Это насчет профилактики солнечных ожогов. Что касается солнечного удара, штука очень коварная. Да, на пляже можно уснуть, получить солнечный удар. Но некоторые люди на пляже, я наблюдал такую картину, многие находятся без головных уборов. Категорически не рекомендую этого делать. Что касается южных широт, то, может быть, и у нас тоже. Следовало бы в середине дня ходить с головным убором по улице. Далеко не во всех местах есть тень в середине дня, когда солнце в зените. И защита головы – это момент необходимый. Дело в том, что солнечные лучи могут проникать в ткани на несколько сантиметров в глубину, поражая мозговые оболочки. Непосредственно мозговые оболочки, подчеркну. И что касается нашей головы и нашего черепа, то в затылочной части черепа мозжечок, который отвечает за координацию движений, продолговатый мозг, в котором сосудодвигательные и дыхательные центры. Осложнения после солнечного удара могут быть самые разнообразные, вплоть до варикозных расширений вен, как это ни странно, может быть, прозвучит. А почему я говорю о затылочной части? Мы обычно солнцу подставляем затылок. Вот мы когда идем, просто смотрим под ноги.
Лицо припекает, отвернусь-ка я от солнышка.
Да, как вариант тоже. И опять же я часто говорю, в истории моды был один эпизод, когда мода была на пользу здоровью. Было вот как-то несколько лет принято носить фуражку козырьком назад. То есть закрывался затылок. И я говорю так, что давайте мы вспомним. Национальная одежда в странах жаркого климатического пояса. Шляпы широкие, мексиканское сомбреро, самое знаменитое. И я опять же не устаю повторять. Давайте посмотрим на арабские национальные костюмы. Это жители пустыни. У них платок закрывает всю голову, шею и плечи. То есть защита головы. Должен быть какой-то кусок ткани между кожей и солнечными лучами. Это обязательно. В противном случае возможны проблемы. Подчеркну, очень серьезные проблемы. Солнечный удар – это не так легко, как многие люди думают об этом виде поражения.
Александр, хотел бы задать вам еще один вопрос. Вы вот как раз упомянули, да, сидим на пляже, после 9 утра кожа начинает припекать. Не раз замечал такое, что кожу припекает, да, у человека, крема нет, а полезу-ка я в воду. В воде буду сидеть, в воде я не сгорю. Но ведь лучи проникают и в воду.
В общем-то, да. И, знаете, вот бывают ситуации, когда у человека много купающегося и плавающего обгорают именно надплечья. Надплечья – это в организме то место, где военные погоны носят. Вот, и шея. Почему? Да потому что небольшое расстояние, небольшая глубина, на которой находятся эти участки тела, там буквально несколько сантиметров, а иногда они просто и открываются. Понимаете?
Да.
Вот в чем дело. Поэтому солнечные лучи, действительно могут проникать. Может и обгореть также и лицо. Давайте не будем забывать о том, что вода – хороший отражатель для солнечных лучей. И если кто-то бывал на таких видах отдыха, как прогулка на маленьком катере, рыбалка на маленьком катере, капитан этого катера предупреждает, обязательно как-то оденьтесь, не надо сильно раздеваться, намажьтесь там кремом для загара и так далее, потому что отраженный от воды луч может к концу вот этой трехчасовой прогулки привести вас к ожогу. Кожа будет красная и будут очень болезненные, неприятные ощущения.
В общем, друзья, да, солнышко – это хорошо, но хорошего должно быть в меру. Итак, подводя итог нашей беседы, мы сегодня уяснили, что отдыхать лучше активно. Хотелось бы вас спросить, какой, на ваш взгляд, идеальный летний отдых?
Море.
Классика, да?
Да, классика.
Но не вы упомянули. Так. Не просто тогда вы упомянули о пользе плавания. Ну, не стоит этого еще и забывать о полезных свойствах морской воды.
Совершенно верно. Она лучше, чем пресная вода. Хотя отдых на реке очень даже тоже хорош. Но море все-таки лучше. Пусть не обижаются радиослушатели, которые, ну, не все любят море. У каждого свои вкусовые какие-то предпочтения. Я имею в виду не в плане еды, а в плане отдыха. Поэтому при прочих равных условиях лучше все-таки море.
Дорогие друзья, у нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены и экологии Донецкого медицинского университета имени Горького, заместитель председателя методсовета клуба основ здорового образа жизни НИКО города Донецка Александр Потапов. Александр Анатольевич, благодарю вас за столь полезную, интереснейшую беседу. Ну, есть у нас такая традиция. В завершении встречи ваши пожелания нашим слушателям.
Хотелось бы пожелать хорошего летнего отдыха, хорошего летнего оздоровления, ну и традиционное для меня пожелание богатырского здоровья и активного долголетия.
Спасибо. Всем хорошего лета и приятного активного отдыха. Это была программа «Гости в студии». До новых встреч.
Не заходи, если что.
«Гость в студии».